Покачав еще головой, я вздохнул. И, ругнувшись на потешающегося надо мной по своему обыкновению беса, отправился по гостям. Обещал же. Но сразу попасть к Атыми не удалось. В зале меня перехватил Джигар, принесший дивную весть о том, что я приглашен леди Кейтлин отужинать с ней. Сегодня в 20:00. Так что пришлось возвращаться да спешно разбираться с одеждой, в порядок ее приводить. А то сапоги не чищены, пряжка на ремне не блестит, а рубахи ни одна не глажена. Пока занимался своим будущим нарядом, в гости ко мне заглянул Астарх Рабле. Также с замечательной вестью. Утвердили ходатайство о моем посвящении в благородное достоинство. Отчего я аж душой воспарил. Ведь все одно к одному складывается. И с Кейтлин мы вроде как примирились, и деньги у меня появились на приобретение неплохого лена, и безродным смердом я скоро являться перестану. Можно теперь кое-кому и о притязаниях на руку и сердце откровенно намекать. Но к Атыми я все же пошел, ибо не видел смысла до вечера по комнате шарахаться, изнывая в ожидании встречи с несравненной Дименс. Так что решил не откладывать на потом поход в гости. Да и когда еще выпадет свободное время? Астарх Рабле ведь предупредил меня, что нужно поторапливаться с отбытием в столицу, где через 1.5 декады состоится очередная, проводимая лишь 2 раза в год, церемония вручения высочайших имперских наград и раздача прочих пряников отличившимся. За 2 часа я и время убил, и натрепался от души. Просто язык устал битву с огнедышащими чудовищами живописать, разинувшим рты молодым и старым представителям семейства Атыми. И с дедом таки перемолвился, спросив у него, не слышал ли он о руднике Гахлбери.
«Это ты у меня спрашиваешь?» — неожиданно возмущенно вскинулся Торвин. «Да я там, почитай, 6 лет отработал, до того, как драконы нагрянули, и рудник, по примеру прочих, пришлось закрыть до лучших времен».
«А где он расположен-то, этот рудник?» — тотчас полюбопытствовал я, обрадовавшись про себя такой осведомленности деда. «Раз он там работал, то все-все о руднике должен знать».
«Так известно где. Возле сухой речки. Во владениях барона Гривера», — пожал плечами старик и, хитро сощурившись, посмотрел на меня. «Никак и добраться до него задумал».
«А что, думаешь, стоит?» — усмехнувшись, вопросом на вопрос ответил я.
«Ну, это как посмотреть», — пригладил бородку Торвин. «С одной стороны, богатства там, конечно, несметные хранятся. В лучшие годы лунного серебра оттуда на 750 000 выбрали. А с другой... работало в те времена на добыче одних только простых рудокопов почти 1500. Да и закупорены теперь наглухо магическими взрывами все входы в рудник».
«Ладно, потом это дело еще обмозгуем». Не стал я обнадеживать старика. «Сейчас мне все одно дорога в столицу, а когда вернусь, большой вопрос». Так и день пролетел. А без 8:15 по часам на ратуше я уже у двери дома градоначальника стоял. Недолго. Меня быстренько внутрь впустили. Да и в холле лишь совсем чуть-чуть продержали. Вскоре дальше повели.
«Проходите вот сюда, пожалуйста, Тьерстайни».
Остановившись, коротко пискнула сопровождавшая меня в путешествии по лабиринту немалого дома градоначальника девчушка-служанка и плавно взмахнула рукой, указывая в сторону темной лакированной двери, что была тут же расторопно приоткрыта передо мной загадочно ухмыляющейся Тарией. «Хорошо», — односложно ответил я и проследовал, куда сказано, с подозрением косясь при этом на телохранительницу Кейтлин. «Что же за подвох меня там ждет, коли Тария так лыбится?» Дверь моментально закрылась следом за мной, а я очутился в небольшой, всего с одним широким окном, богато отделанной в постельно-белых тонах комнате, посередине которой стоял овальной формы стол на резных лапах-ножках, окруженный полудюжиной мягких стульев с изогнутыми спинками. А больше ничего из обстановки и не имелось, что в порядке вещей для богатых домов, где комнат столько, что мебели на них не напасешься. Но на все это я обратил внимание лишь вскользь. Куда больше меня заинтересовало то, что стояло на столе. Накрыт он был с размахом, весь яствами заставлен, а в центре на огромном блюде покоится поросенок, запеченный целиком. И не одна откупоренная бутыль вина стоит. А что самое удивительное, учитывая количество припасенной еды, рассчитана она всего на две персоны, судя по расставленным столовым приборам. Пока я разглядывал все это изобилие, неслышно открылась вторая дверь из имеющихся здесь, и в комнату вошла леди. Именно так, с большой буквы. Иначе невозможно назвать восхитительную черноволосую красавицу в пышном белом с серебром платье из струящегося шелка, тонких шелковых же перчаток до локтей и небольшой, модной в нынешние времена шляпке с бантом в форме розы на левой стороне. Кейтлин принарядилась как на бал. Даже обычно редко используемые ею драгоценности не забыла. На тонкой шейке изумрудное колье, в ушах небольшие совсем серьги-полумесяцы с того же цвета камнями, а на среднем пальце правой руки, поверх перчатки, тонкое кольцо-коготок, соединенное цепочкой с небольшим изящным браслетом. Все выполнено из лунного серебра. Но без с ними, с одеждой и украшениями, в конце концов, вовсе не они делают из девушки леди. Кейтлин еще и накрасилась, и теперь ее лицо производит совсем уж ошеломляющее впечатление, обрамленное волнистым водопадом ниспадающих на плечи черных-черных волос. Оно словно какое-то внутреннее сияние источает, отчего нежная кожа выглядит совсем уж бесподобно с этими крохотными переливающимися искорками серебряной пудры. А невероятные изумрудные глазища в пол лица, взирающие на мир из-под огромных, черными как смоль опахалами ресниц, с миниатюрными алмазными капельками на самых кончиках, да еще темной тушью зеленеющие очи для усугубления эффекта подведены, а веки чернены и чуть посеребрены. Ну и тонкие брови аккуратно подчеркнуты. А губы, чуть приоткрытые чувственные губы, что покрывает искушающе алый влажный перламутр, просто безумно притягательны. «Ну, проходи же, Стайни, присаживайся», предложила чуточку усмехнувшись Кейтлин, буквально опешившему от восхищения мне. «А?» Отмерев, вытаращился я на нее, ошеломленно помотал головой и вновь впился взглядом в это совершенное, нечеловечески прекрасное лицо. И, видимо, от избытка переполняющих меня чувств с языка слетело: «Так не бывает». «Что не бывает?» Удивленно приподняла левую бровь леди. Но ответ ей не понадобился. Сама догадалась, что это я о ее невероятной красоте. «А, ты о моем несколько необычном облике». А когда я яростно закивал, она успокаивающе махнула рукой. «Да это я просто всю краску с себя смыла». И, устраиваясь за столом с помощью словно выросшей из-под земли служанки, сообщила как о чем-то напрочь обыденном. «А то постоянно ее использовать несколько вредно. Нужно дать коже отдохнуть».
«Что?»
Тупо уставился я на нее, слепо нашаривая рукой спинку стула перед собой.
«Я смыла с себя всю краску», — членораздельно, терпеливо выговорила Кейтлин, видя, что до меня не доходит. «Теперь понимаешь?» Кивнув было, я тут же замотал головой и неуверенно предположил: «Может, наоборот, накрасились?» «Нет, не наоборот», — фыркнула девушка, а потом все же созналась. «Разве что губы немного подкрасила, да глаза подвела».
Я, признаться, усомнился в том, что обошлось такой малостью. Кожа у Кейтлин, конечно, и прежде была безупречна, но сейчас она выглядит просто фантастически. А в то, что это ее истинный вид, прежде скрываемый какой-то маскирующей тональной краской, не верится по той простой причине, что я видел однажды девушку почти совсем без одежды. Не красится же Кейтлин вся целиком. Последнее я, кажется, произнес вслух, так как глазки у Деменса моментально сузились, а затем она ледяным тоном произнесла: «Да, ты правильно подумал, так оно и есть.
Для облегчения и ускорения процесса я принимаю ванну со специально подобранными для этой цели травами, а не наношу на кожу отделяющий состав какой-нибудь мягкой кисточкой».
Немного расслабившись, пожала плечами и спокойно заметила.
«К тому же это банально глупо выглядит, если окрашивать только отдельные части тела».
«А-а-а!» — протянул я и закашлялся, подавившись слюной. «Ох, не стоило мне вспоминать одну особу без одежды, ох, не стоило. И уж тем более представлять, как же выглядит девушка без маскирующей краски на теле. Возникло таки прямо необоримое желание встать, чтобы смахнуть на пол со стола всю эту ерунду еду и, не слушая жарких возражений девушки, вынудить ее забраться с ножками на него, задрать подол этого великолепного платья, сорвать с Кейтлин совершенно ненужное нижнее белье и... хотя бы раза два. А потом удостовериться в наличии у этой несомненной суккубы хвоста. Лишь невероятным усилием воли я сдержался. Но не уверен, что был бы на это способен, если бы не каждодневная пытка с искушающим образом Кейтлин на Остморской таможне. Там моя воля сильно закалилась. Так что хоть и пенял я тогда бесу за ту проделку, но теперь, пожалуй, нужно спасибо сказать. Однако я оказался не в силах полностью проконтролировать свои эмоции. Они явно отразились на моем лице. Иначе с чего бы глаза демоницы так моментально потемнели? Не иначе догадалась о моих кощунственных помыслах в отношении нее. Хорошо Кейтлин отвлекла появившаяся подле нее служанка, а то быть бы мне выпертым со скандалом из-за стола. А так демоница постепенно успокоилась, а я тем временем окончательно взял себя в руки, задушив свои порочные желания. «Бес, выручай», — обратился я к рогатому, когда улыбчивая служанка и до меня добралась и начала яство с блюд брать и на тарелки передо мной накладывать. «А там ведь вилок, ложек, ножей всяких тьма тьмущая, не знаешь, за что и хвататься». Кое-как, да с бесовской помощью, я разобрался с этой столовой премудростью, тем самым избежав насмешливого фырканья со стороны Дименс, которая внимательно наблюдала за мной. И если бы не одно «но», необходимость постоянно прикладывать усилия, чтобы не пялиться беспрестанно на обольстительную суккубу, то можно сказать, что ужин прошел просто замечательно. Ну а что, вкусно покушали... Немножко поболтали, как полагается, ни о чем. Превосходного вина пригубили, отведали. Что еще надо? Однако все хорошее рано или поздно подходит к концу. Завершилась и наша трапеза. Насытившаяся Кейтлин откинулась на спинку стула и, вытянув руку, подняла хрустальный бокал-тюльпан, в который расторопная служанка немедленно долила немного вина из бутыли.
«Спасибо, Сьюзи». Благодарно кивнув ей, произнесла леди. «Оставь нас, пожалуйста».
Служанка, сделав книксон, моментально испарилась из комнаты. И мы остались вдвоем.
«Думаю, ты уже догадался, Стайни, что я пригласила тебя не просто так».
Отпив из бокала капельку вина и немного помолчав, издалека начала Дименс. «Да сообразил уж, что не исключительно ради того, чтобы я составил вам компанию за ужином». Усмехнулся я, по примеру леди отстраняясь от стола. Дименс едва заметно улыбнулась, но тут же напустила на себя неприступный вид и заявила.
«Нам предстоит серьезный разговор с Тайни, от которого, увы, не уйти».
«Хорошо, начинайте». Подняв свой неопустевший и на четверть бокал и пожав плечами, предложил я, весь обратившись во внимание. Хоть и разомлел от сытного ужина, но как-то подобрался, сконцентрировался на предстоящей беседе. Ведь край как не хотелось упустить что-то важное из слов, достаточно серьезно и решительно настроенной Кейтлин, потому что речь, думаю, пойдет о нас, вернее, о наших отношениях. Выдержав паузу, Дименс сделала свой заход, начав с прозвучавшего очень многозначительно...
«Надеюсь, ты понимаешь, Стайни, что я не могу тебя просто отпустить после всего».
«В смысле?» – недоуменно нахмурился я.
«Даже несмотря на то, что ты вроде как искупил свою вину за однажды содеянное на пару с Дисамири».
словно и не услышав прозвучавшего вопроса, продолжила, устремив рассеянный взгляд куда-то мимо меня, Кейтлин. «А в чем, собственно, проблема?» До крайности насторожило меня такое начало беседы.
«Ты узнал слишком многое из того, что тебе не следовало знать, Стайни», — последовал четкий ответ, взглянувший мне прямо в глаза Дименс. «А если добавить к этому еще и обладание совершенно уникальным даром...» Но лучше бы она этого не делала, если, конечно, не желала изначально заставить меня потерять нить разговора. Ибо этот завораживающий взгляд прекрасных изумрудно-зеленых глаз моментально заставил меня задохнуться от восхищения и вернуться мыслями к главному, тому, как безумно красиво и притягательно суккуба.
«Что вы хотите этим сказать?» Внезапно севшим голосом выговорил я, все же как-то сумев прекратить пожирать взглядом обольстительную красотку-демоницу и отвести от нее глаза.
«Ты видел, как я оперирую тьмой?» Словно откуда-то издалека донесся до меня голос Кейтлин, поведавший о сути гнетущей ее проблемы.
«Так и что?» — недоуменно уставился я на нее, избегая, впрочем, смотреть в глаза. «Я же не собираюсь трепать об этом на каждом углу. А если на слово не верите, то могу даже клятву соответствующую дать».
«Нет, Стайни, это решительно невозможно». Вроде как задумавшись на мгновение, все же покачала отрицательно головой Кейтлин и с подкупающей искренностью пояснила. «Если бы это касалось только одной меня, то я, возможно, могла бы рискнуть. Но такие сведения могут обернуться и против моей семьи. А это совсем другое дело. Здесь неприемлем даже малейший риск».
«Так что же меня теперь?» — спросил я, чуть обеспокоившись, и выразительным жестом чиркнул себе по горлу. «И дело с концом?»
«Ну...» — протянула замявшаяся девушка, посмотрев в сторону, и кивнула с усмешкой. «В общем-то, этот вариант я тоже рассматривала».
Но прежде чем я успел немного испугаться, она поспешила успокоить меня.
«Но, на мой взгляд, у этой проблемы есть два других, более удобоваримых решения, из которых я и хотела предложить тебе сделать выбор».
«И что это за решение?» — осторожно осведомился я.
«Позволяющее, пусть и разными способами, полностью устранить риск того, что ты сможешь навредить мне или моей семье, вольно или невольно выдав некоторые тайны».
«Несколько уклончиво», — ответила леди. «А конкретней?» — подобрался я.
«Первое. Я могу почистить тебе память, удалив ненужные и опасные воспоминания», — сообщила Кейтлин.
Сделав паузу, наблюдая за моей реакцией на ее слова, она продолжила.
«Правда, без каких-либо гарантий, что ты не тронешься в результате умом, ибо в ментальной магии я не сильна».
«Ну, просто отличное предложение», — саркастически проговорил я. «Второе такое же?»
«Второе?»
— на миг замешкалась с ответом девушка.
«Нет, оно подразумевает иной способ обеспечения твоей полной лояльности».
«И какой же?» — с интересом воззрился я на нее.
«Ты совершенно добровольно становишься моим фамильяром».
Поймав мой взгляд, проникновенно выдала Кейтлин своим мягким, как бархат, чувственным голоском. «Что?» Ахнул я, когда до меня, оцепеневшего от восхищения, дошло осознание того, о чем толкует сидящее напротив меня искушение во плоти. А обольстительная демоница, при взгляде на которую из головы напрочь выметает все мысли и в жилах вскипает кровь, отставив в сторонку бокал, сложила изящные ручки перед собой и без тени сомнения выдала:
«Стайни, ты же не глупый человек и должен понимать, что это идеальный выход для тебя».
«Идеальный выход для меня — стать твоим фамильяром?» — вскипел я. «Да ты вконец оборзела, красавица!» От избытка охвативших меня чувств грубо выдал в ответ на этот пассаж.
«Да как ты смеешь?»
Моментально вспыхнула Кейтлин и было привстала, явно намереваясь разделаться с одним наглецом в моем лице. Однако, заметным усилием воли леди сдержалась, опустилась назад на стул и с ощутимым холодком произнесла:
«Еще одно высказывание в подобном тоне, Стайни, и ты вылетишь вон из моего дома.
Сердито сверкнула она глазами и фыркнула, задирая носик.
«Я тебе такое решение вообще только из чувства признательности предлагаю. Мог бы и оценить».
«Что?»
Уже во второй раз ахнул я, тихо обалдевая от столь безмерной наглости одной благородной девчонки.
«То!»
— отрезала леди. Посопев немного возмущенно, взяла себя в руки и продолжила практически спокойно.
«Да, бесспорно, из тебя выйдет исключительный фамильяр, который усилит меня невероятно. Но я и без того достаточно сильна. Так что обретение новых возможностей и увеличение боевой мощи весьма соблазнительно, но не настолько критично для меня. Во всяком случае, не настолько, чтобы я силой загоняла тебя в заклинательный покой для проведения ритуала единения. А с учетом сложившихся между нами непростых отношений и твоего отнюдь не образцово-смирного характера, я и вовсе не горю желанием заводить такого фамильяра».
Высказалась и замолчала, давая опешившему мне осознать сказанное, а потом мягко-мягко произнесла:
«Но осознавая, какие тебя ждут без этого проблемы с тайни, я готова пойти на свершение запретного ритуала, если таково будет твое и исключительно твое желание».
Минут пять я хранил молчание, пытаясь подобрать хоть одно приличное слово, дабы выдать его в ответ на слетевшее только что с уст этой стервы Дименс, которая аккуратно сложила ручки и всем своим видом изображала оскорбленную недоверием благодетельницу. «Ну, знаете», — в конце концов прошипел я, не сдержавшись, зло оскалился и рявкнул: «только в сладких грезах вам может привидеться то, как я прошу вас сделать себя своим фамильяром. Ясно?»
«Более чем, более чем»,
— медленно произнесла Кейтлин. Чуточку сощурившись, она не сводила с меня пристального взгляда. А когда все же отвела глаза от пышущего яростью меня, тихо-тихо пробормотала:
«Наличие демонической крови, несомненно, забавно, очень забавно», — хмыкнула она.
«Вы что, меня тут изучаете, что ли?» Обалдело уставился я на леди, сбитый с толку ее странными замечаниями, оттого моментально растерявший весь запал.
«Ну, разве что совсем чуть-чуть», — улыбнувшись, показала мне Кейтлин, насколько это немного, раздвинув примерно на дюйм большой и указательный пальцы правой руки.
«И как успехи?» — поиграв желваками, осведомился я.
«Успехи есть», — заверила демоница, но не стала меня в них посвящать. Вместо этого она безмятежно произнесла: «Но пока нам лучше вернуться к более важному», — и практически без запинки продолжила: «Значит, становиться моим фамильяром ты категорически не желаешь. Я правильно тебя поняла?»
«Правильно», — почти спокойно подтвердил я, душа вновь вспыхнувшую ярость. Что, впрочем, сделать оказалось довольно легко. Осознал ведь я, наконец, что наш разговор с Дименс следует воспринимать скорее как пикировку, а не как обозначение серьезных намерений. Никто не собирается пытаться вырубать меня и спешно проводить потребный ритуал над моим бесчувственным телом. Пока, во всяком случае.
«Что ж, это твой выбор», — пожав плечиками, заметила Кейтлин, немало не расстроившись по этому поводу. «Хотя ты и совершаешь серьезную ошибку с тайни, поступая так».
«О, вы так считаете? Отчего же?» Окончательно расслабляясь и пригубив вино из чудом не раздавленного во время вспышек ярости бокала, изобразил я удивление.
«Да хотя бы потому, что я ни за что не стала бы использовать возникшую связь для чего-то, кроме магических действий», — простодушно пояснила Кейтлин и глубокомысленно выдала: «А как поступят другие, учитывая, что кое-кто весьма и весьма смазлив собой? Не знаю, не знаю».
«Это вы к чему ведете?» Едва не подавился я вином.
«Ну как же?» —
удивленно посмотрела на меня леди.
«Это общепринятый принцип. Фамильяр должен быть другого пола, нежели его господин или госпожа, чтобы не возникало неудобных проблем, связанных с возникшим влечением души».
«Нет, это-то мне понятно», — перебил я Кейтлин. «Мне не ясно, какие такие другие. Когда, во-первых, о моем уникальном даре знаете только вы, а во-вторых, ритуал единения запрещено проводить над людьми».
«Стайни», — вздохнула, ласково улыбнувшись леди. «Ну не прикидывайся ты дурачком, это так тебе не идет». Она посерьезнела. «Что узнала я, не задаваясь, в общем-то, такой целью, легко узнают и другие одаренные, после чего ты быстренько станешь чьим-нибудь фамильяром, без разговоров, ведь твое мнение по этому вопросу готово принимать во внимание только я. А что касается запретности этого ритуала, на этот случай есть такое понятие – государственные интересы. Не приходилось сталкиваться?»
«К счастью, нет», – угрюмо буркнул я.
«Уела меня Кейтлин, уела, что и говорить. Во имя государственных интересов проворачиваются вещи и куда более жесткие, нежели всего лишь обращение свободного гражданина в целиком зависимого от воли своего господина-фамильяра. Так что надеяться на защиту закона в моем положении просто глупо. Как прознают власти о моих способностях, так и закончится моя свободная жизнь. Все, как Дименс говорит». «Ну, надеюсь, и дальше не придется сталкиваться». Отпустила эта улыбающаяся стерва откровенный намек на то, что в случае принятия ее замечательного предложения я буду огражден от подобных неприятностей.
«Значит, или стирание памяти, или ритуал?» Проигнорировав прозвучавшее мигом ранее, решил я уточнить диспозицию.
«Не совсем так, Стайни», — мягко поправила Кейтлин. «Или стирание ненужных воспоминаний, а затем ритуал, или мы обходимся без вмешательства в твою память и сразу переходим к главному».
«Даже так?» — криво усмехнулся я.
«Да, именно так», — якобы с сожалением произнесла леди, разведя руками, и на всякий случай добавила. «Ну, и еще разница в том, что в первом случае у тебя не будет выбора, чьим ты станешь фамильяром».
«Леди, а вы не забыли, о чем я вас предупреждал?» Сощурился я и напомнил. «Если хотя бы только попытаетесь». Девушка тотчас нахмурилась, а я покрутил левой рукой в воздухе и задумчиво осведомился. «Не кажется ли вам, что все это как раз таки и смахивает на попытку сделать меня своим фамильяром?»
«Да с чего ты взял? Я ведь тебя ни к чему не принуждаю. Ты полностью волен в своем выборе», — изобразила удивление демоница.
Замолчала, бровки сдвинула, видимо, задумавшись, и просияла.
«Все это можно сформулировать так, Стайни. Я просто вызволяю тебя из плена иллюзий».
«Может, и мне вас того из плена иллюзий вызволить?» — ядовито осведомился я.
«А то, мне кажется, вы забываться начинаете со своими замашками величайшей магессы этого мира». «А я и есть величайшая магесса этого мира», — тонко улыбнулась Кейтлин и приподняла бровь. «Или ты считаешь, что я переоцениваю свои силы?»
«Ну, как по мне, так с вами частенько такое происходит», — хмыкнул я, припомнив не один случай, когда Дименс села в лужу, недооценив своего противника.
«Вот как. Протяни, пожалуйста, руку, Стайни», — попросила девушка.
«Зачем?» — насторожился я.
«Один забавный фокус покажу», — безмятежно улыбнулась стервочка. Помявшись чуть, я все же выполнил ее просьбу, вытянул над столом руку, а Кейтлин потянулась ко мне своей, на пальчиках которой потрескивали крохотные голубые искорки.